Глава 36. Проснувшись, Уитни обнаружила, что мужа рядом нет, и сердце стиснуло привычной тоской на какое-то ужасное мгновение. Показалось, будто ночь, исполненная жгучей страсти, ей всего лишь пригрезилась во сне. Она поспешно перекатилась на спину, отчаянно огляделась и увидела его. Клейтон в любимом темно-красном халате, очевидно принесенным слугой, сидел у окна в нескольких шагах от кровати за столиком, на котором стоял серебряный кофейный сервиз. Тяжелые шторы были наполовину раздвинуты, пропуская яркие солнечные лучи. На голубом небе не было ни единого облачка, зато лицо Клейтона было мрачнее грозовых туч. Он рассеянно смотрел в пустоту, словно унесся мыслями куда-то очень далеко. Уитни невольно поежилась. Неужели стена, возникшая между ними последнее время, никуда не исчезла? Почему же несколько часов назад он казался таким пылким, влюбленным? Накинув синий шелковый халат, в котором была вчера вечером, Уитни бесшумно скользнула по восточному ковру, осторожно коснулась его плеча. Клейтон, погруженный в невеселые думы, испуганно вздрогнул. «Почему тебя не было в постели, когда я проснулась? На секунду мне показалось, будто я все себе напридумывала, и тебя вовсе со мной не было». Выражение лица Клейтона немного смягчилось. Сжав руку Уитни, он нежно, но решительно притянул ее к себе и усадил на колени. «Как ты себя чувствуешь?» — шепнул он, обнимая жену за талию. «Возмутительно хорошо». «Для женщины в моем положении», — пошутила она, пытаясь развеселить мужа. «Хотя если остаюсь одна хотя бы на несколько минут, к моему величайшему прискорбию начинаю немедленно клевать носом». Накрыв ладонью ее живот, Клейтон смущенно поинтересовался. «А как малыш?» «Мы оба в полном здравии и благополучии, особенно теперь, когда ты с нами», — заверила Уитни. Клейтон удовлетворенно кивнул, но тут же снова нахмурился. «Я сидел тут, размышляя», — вздохнул он. «Терпеть не могу, когда ты впадаешь в подобное состояние», — шутливо заверила Уитни, разглаживая морщинки у него на лбу. «В какое именно?» «Ненавижу, когда тебе в голову приходят грустные мысли». «Прости», — начал Клейтон. «Так и быть, на этот раз прощаю, но больше никаких раздумий». Клейтон вымученно улыбнулся, но проигнорировал ее трогательные усилия вести себя так, словно между ними все улажено, и прошлая ночь все вернула в прежнее русло. Открыв глаза, я понял, что не только не извинился за свое непростительное поведение, но и не объяснил причины случившегося. «Позволь сделать это сейчас». Уитни, взглянув мужу в глаза, серьезно кивнула. «Как тебе уже, вероятно, известно, отправившись по твоей просьбе наверх за письмом тетушки, я нашел другое послание, незаконченное. Судя по дате, написанное за день до того, как ты приехала ко мне в Клеймор. В письме ты сообщила о своей возможной беременности и своих страхах по этому поводу. Откуда ты узнал, что мне это известно?» — выпалила Уитни. «Позавчера я, презрев все свое достоинство и отбросив всякий стыд, послал за твоей подругой Эмили Арчибальд с тем, чтобы любым способом попытаться выведать, где ты находишься. Лесть, убеждение, прямое запугивание — годилось все». «Бедняжка Эмили, даже если бы она хотела, все равно не смогла бы ничем помочь. Я не поделилась с ней своими планами. Так она и сказала. И я поверил. Однако она не скрыла того, что ты проведала о моей несчастной находке». Уитни кивнула. «Уже через несколько дней после того, как ты прочитал письмо, я сообразила, что произошло и почему ты так обращался со мной». «В таком случае, почему во имя Господа ты не открылась мне сразу и не положила конец нашим страданиям? Мне следовало бы задать тебе тот же вопрос», — отпарировала жена, укоризненно улыбнувшись. «Почему ты не пришел ко мне сразу, как только отыскал его?» Клейтон смиренно снес упрек. «Ты права, дорогая». «Рада слышать это», — уже мягче буркнула она, поскольку именно это хотела доказать, когда ушла из дому. «Клейтон, ты дважды заподозрил меня в неслыханной подлости и в обоих случаях отказался объяснить, какое По твоему мнению, преступление я совершила, так и не дав мне шанса оправдаться. Помнишь, что произошло, когда ты утащил меня с бала у Эмили и силой увез в Клеймор? А когда нашел записку, все повторилось сначала. Тогда я тебя простила и прощу теперь, в последний раз. Но взамен потребую выполнить мою просьбу. Все, что угодно, — согласился он мощь при напоминании о том, как был несправедлив к жене. Все, что угодно, — улыбнулась она, пытаясь развеселить его, — в пределах разумного, конечно. Клейтон потерся подбородком о пушистую макушку Уитни. Все на свете, — поправил он твердо. В таком случае я хочу взять с тебя клятву, что впредь ты всегда дашь мне возможность ответить на все обвинения в тех страшных преступлениях, которые я, по твоему мнению, совершила. Клейтон порывисто вскинул голову, всмотрелся в жену, чьи отвага, мужество, как никогда ясно проявлялись в гордом развороте плеч и вздернутом подбородке, хотя в огромных зеленых глазах стояли нежность и искренность. Страшные преступления. Она — олицетворение радости и любви. Утонченное, изысканное сочетание женской мудрости, совершеннейшей невинности и неукротимой дерзости. Она уже дала ему целый мир счастья и страсти и теперь готовится подарить ребенка. Он мечтал, чтобы она попросила у него нечто необыкновенное, трудновыполнимое, дала какую-нибудь немыслимо сложную задачу, чтобы он смог заслужить ее прощение. Но Уитни добивалась всего лишь простого обещания, потому что хотела лишь одного — его любви. Сознание этого разрывало сердце Клейтона. Переполненный эмоциями, которым не было выхода, он хрипло и униженно пробормотал: «Даю слово никогда больше так не поступать». «Спасибо», — кивнула Уитни. Клейтон повернул ее лицо к себе и скрепил клятву поцелуем. Полностью удовлетворенная исходом беседы, не говоря уже о поцелуе, Уитни прижалась щекой к его груди и глубоко вздохнула. Как хорошо, что можно забыть это проклятое письмо и причиненные им горести. Однако Клейтон еще не облегчил душу. Кстати, насчет этого письма начал он, но Уитни небрежно отмахнулась. Забудь о нем. Я простила тебя, дорогой, и на этом все. Клейтон улыбнулся столь неприкрытому благородству. «Как не ценю я твое великодушие, все же не совсем понимаю, чего ты намеревалась добиться, послав его мне». Уитни, не желая вновь затрагивать щекотливый предмет, взглянула на каминные часы, увидела, что уже поздно, и, выскользнув из рук мужа, встала. «Нам пора спуститься к завтраку, иначе половина гостей разъедется, и твоя матушка расстроится, что ты их не проводил». Клейтон не нуждался ни в чьем обществе, если не считать компании жены, но боялся снова ее расстроить. Он тоже поднялся, но, не позволив ей уклониться от темы, настойчиво повторил: «Так что ты думала, когда писала письмо?» «Я была вне себя от беспокойства, но после нашей неудачной встречи на свадебном приеме Элизабет и твоего видимого безразличия ко мне на людях очень боялась, что ты отвергнешь все мои попытки к примирению». «Поэтому и сообщила о своих страхах», — продолжала Уитни, направляясь к Санетке, чтобы вызвать Клариссу. «Опасалась, что иначе ты женишься на Ванессе, прежде чем я сумею все прояснить и признаться в своей любви. Ну и, конечно, попробовала спасти остатки гордости, вынудив тебя прийти ко мне, вместо того, чтобы самой мчаться к тебе. Вряд ли ты добилась бы своей цели, любимая, если бы послала письмо». Уитни рассеянно одернула халат, прежде чем изумленно возриться на мужа. «Хочешь сказать, что попросту бы не обратил внимания на письмо? Выбросил бы его из головы, сомневаюсь, что проявил бы такое бесчувствие, но и желанного результата оно бы не дало. Во всяком случае, мое сердце оно бы не растопило». «Не думала услышать от тебя такое», — разочарованно охнула Уитни. «Неужели не ощутил бы ни малейшей ответственности».
«Ответственности? За что?»
«За то, что наградил меня ребенком в ту ночь, когда похитил из дома Эмили». Клейтон изо всех сил старался сохранить серьезный вид, хотя невольная улыбка приподнимала уголки рта. Хотя я понимаю мотивы, побудившие тебя написать письмо, и аплодирую твоей искренности. Один единственный, но фатальный недостаток погубил так хорошо продуманный план. Тот самый изъян, который привел меня в такое бешенство, когда я обнаружил письмо в ящике твоего стола. И что же это такое? В ту ночь я никак не мог стать отцом твоего мифического ребенка. «Значит, — прошептала она и тут же осеклась в ужасе, — значит, — подхватил Клейтон, — я, естественно, решил бы, что у тебя был любовник, тем более, что письмо написано накануне того дня, когда ты так неожиданно и внезапно явилась в Клеймор, чтобы заверить меня в вечной любви. Вполне логично было бы предположить, что ты в полнейшем отчаянии решила заполучить мужа и родителя своему новорожденному младенцу». «Боже!» — пробормотала Уитни, побелев, как простыня. «Мне в голову не могло прийти, что ты подумаешь, будто кто-то другой, что у тебя появятся веские причины сомневаться в мотивах моего приезда в Клеймор. И как только это произошло, ты, разумеется, не поверил бы ни одному моему слову, ни одному поступку». Встревоженный внезапной бледностью жены, Клейтон притянул ее к себе. «Не думай больше об этом. Я рассказал тебе только потому, чтобы ты не считала меня таким чудовищем, как кажусь». Уитни робко дотронулась до его щеки. В глазах блестели слезы. «Прости, если можешь. Мне так жаль, так безмерно жаль». «Уитни, любимая», — наставительно заявил он, — «все это не стоит ни одной твоей слезинки. И заклинаю, не стоит тратить ни единой минуты на сожаление». Уитни растянула губы в вымученной улыбке. Боясь, что она все-таки расплачется, Клейтон прибегнул к крайним мерам. «Подумай о сыне, дорогая. Недаром ученые утверждают, что настроение матери влияет на характер будущего младенца. Неужели хочешь, чтобы следующий герцог Клеймор вырос жалким хлюпиком?» Сама мысль о том, что Клейтон способен зачать столь непохожего на себя отпрыска, вызвала робкий смех. «Нет, разумеется», — фыркнула она, покачав головой, но когда муж улыбнулся ей в ответ, по-видимому, совершенно не взволнованный возможным воздействием ее настроения на душевные качества младенца, с подозрением осведомилась. «Надеюсь, все, что ты наговорила о последних научных открытиях, совершенно неправда?» «Разумеется», — нахально ухмыльнулся герцог. И сердце Уитни снова сжалось на этот раз от счастья. Казалось, она вот-вот воспарит к небесам. Но вместо этого Уитни хитро прищурилась и сообщила: «Боюсь, ты ошибся, и мои невзгоды скорее могли бы повлиять на природу твоей дочери».
«Дочери?» — растерянно повторил герцог. «Значит, женская интуиция подсказывает тебе, что у нас будет девочка?»
Подавив смешок, Уитни осторожно провела пальчиком по груди мужа. «Это я тебе назло».
«Зря. Неужели посчитала, будто меня расстроит такое известие? Я хотел бы иметь малышку-дочь.
Но тебе нужен наследник».
«Об этом я не думал», — солгал Клейтон, прикусив мочку ее уха.
«Однако, если родится девочка, мне придется повторять попытки получить наследника, пока ты не выгонишь меня из своей постели и не потребуешь оставить тебя в покое. Сильно опасаюсь, что если станешь дожидаться этого, когда-нибудь придется кормить очень немалую семейку и тем самым сделать свою мать счастливейшей женщиной во всем христианском мире», — усмехнулся Клейтон.
«Но ты и без того осчастливишь ее», — заверила Уитни, «когда она узнает о ребенке».
Клейтон, все еще рассерженный на мать, посмевшую так долго укрывать от него Уитни, надменно выпрямился. «В таком случае, — сухо заключил он, — стоило бы держать ее в неведении еще два дня».